Здравствуйте, Шаватова, готова, хорошей недели. Мы с вами находимся в книге Эйха, 29-й урок, глава 5, 14-й пасук, который говорит о том, что старцы уже не судят ворот, а юноши петь перестали. Прекратилась радость сердца нашего, превратился в траур хоровод наш. Я прочитал два пасука, извините, я прочитал на иврите. Сарим? Нет. Момент. Вот. Скиним мишар шафту, бахурим мингенатам. Старики от ворот сидели, а бахурим, юноши, от своих нигуним, песни, мотивы. Ну, достаточно пока. Такой достаточно интересный пасук. Вначале обычный пшат пасука. Имеется в виду, что скиним – это старцы, это мудрецы, хахомим, не сидели больше в ешива, бейт-мишпат, суда, как это было раньше. Почему это произошло? То есть слово «шар» он переводит, как сейчас Раша тоже переводит в хумаши, когда, например, говорит про Лота, что Лот сидел у ворот города, имеется в виду, что он стал судьей. Старейшины, старики, мудрецы перестали судить по законам Торы из-за страха перед своими врагами, которые билбылу испортили коль сдарим, все порядки, вэд гаишара и акшу. И, соответственно, все прямое стало кривым. То есть простой смысл того, что люди не могли судить по законам Торы, потому что они боялись судить по законам Торы, из-за Галута Навуходоносора, из-за Галута Бавеля, из-за того, что нужно было соблюдать законы, связанные с государством. Галут – изгнание. «Садомик и венель пшуто», – говорит Рафаэль. Тайна этого пасука связана с пшатом, с простым смыслом. Что не продолжали больше Малкус, царство, которое называется тайна, понятие шар. Шар – это ворота, сар – это волос, шиур – это размер. Это одно и то же слово, которое отличается только огласовками. Мы знаем, что в иврите нету, в Лашон Кодеш нету гласных, есть только огласовки. Это одни и те же буквы, соответственно, одно и то же слово, имеющее одно и то же значение. Волос, ворота, размер. Малхус, меда, качество, сфера Малхута, оно означает понятие размера, понятие волоса и понятие ворот, пропускная какая-то система. Волос, он очень тонкий, и это система проводника, которая выпускает свет, ограничивает свет Всевышнего на толщину волоса, то есть пропускает в очень маленьком размере, для того, чтобы, если пустить в большом размере, в большем, чем нужно размере, поэтому это слово шиура, размер, то оно ослепит и разобьет. Потому что микабль, тот, кто принимает, должен быть в состоянии это принять. Малхус – это сфера нижняя из 10 сферот. В каждом из миров, о котором пойдет, не будем мы их обсуждать, но в каждом из сферот, начиная выше, чем мир Ацилус, окончая Аламасию, самым низким миром, Малхус – это сфера, которая связывает предыдущий мир с более высоким, мир с более низким. Малхус – это царство, это система, которая, слово «мелах», с одной стороны, это понятие, царь, понятие кавода, понятие славы, величия. С другой стороны, это понятие от слова лех, леголих, вести. Мелех – это тот, кто ведет. Это сфера, которая включает в себя соединение бесконечности более высокого мира, например, мира Всевышнего, мира Ацилус, мира, который совершенно бесконечен и Всевышний, который бесконечен, он невозможно, его невозможно воспринять внутри нашего мира. Единственное, что мы можем воспринять Творца, как того, кто ведет весь этот мир и дает свет, освещает весь этот мир. Поэтому Малхус – это слово «шаар», слово «ворота», которые являются воротами, которые пропускают того размера и то количество света, которое дает возможность миру существовать, и таким образом он ведет все остальные более низкие миры. Это понятие, тайна понятия шар. И эти верхние, свет, который исходит к Малхусу, свет, который выходит из более высоких сферот, из первых двух букв имени Гашима, буквы Юта, буквы Кей, которая называется Хохма и Бина, те верхние сферот, они являются понятия Саба и Лоя, верхний папа, дедушка, самый верхний, то, что дается сверху. И Малхус перестал воспринимать этот свет, произошел разрыв между Малхусом и вот этим вот сферот Всевышнего. И для чего это было сделано? Поскольку Малхус спустился, Шехина, Малхус – это Шехина, она спускается вместе с Амисраэлем в изгнание, находится в Галуте, касается клипот, не дай бог, для того, чтобы эти клипот не ухватили свет, более высокий свет, и поэтому эти ворота закрылись. И речь идет о том, что судья больше не судит в воротах города, в воротах. То есть Малхус больше не получает тот свет, который исходит из него. Я не хочу сейчас входить в определенные тикуним, исправления, о которых идет речь, которые связаны с тем, что для того, чтобы более низкие сферот не были разрушены, то существует тикуним, который связан с саарот, тикуним волос, который называется, который пропускает свет только на том уровне, который в состоянии принять и передать дальше более низкая сфера, а именно сфера Малхус, ну и чуть выше нее тоже. Шесть сферот, которые выше нее тоже к этому относятся. Так вот, эта связь прервалась, эти ворота пропускной способности этого шара, они перестали пропускать свет. Не идет суд. Малхус – это атрибут суда, потому что Мелех Бамишпат Ямитерец, царь судом осуществляет то, что происходит на земле. Поэтому этот суд Малхус не воспринимает более верхний свет. Для того, чтобы он, Малхус, это последняя, самая низкая ступень, для того, чтобы Рашоим, зло, не могли дотронуться до этого шара, до этого света очень высокого, который идет от Всевышнего, до такого состояния, что есть намек на это, который Малхус проявляется именем Элоким, пятибуквенным именем Всевышнего. И буквы Юд-Кей этого имени, средние буквы, предпоследние и третья с конца, буквы имени Всевышнего, Юд, а потом буква Кей, это две буквы, которые исчезают из этого имени, потому что связь с более высокими ступенями и четырехбуквенным именем Всевышнего, последние две буквы теряют. Имя Юд-Кей уходит из имени Элоким и остается понятие Элем. Элем – это глухонемой. Или Гейлем – это сокрытие, это связанные вещи. Поэтому влияние Творца на Малхус настолько становится, влияние более высших сферот на Малхус настолько ограничивается, что у него выходит, от него уходят из имени Элоким, это буква Юд и буква Кей, которые называются здесь Скиним, которые называются старейшины, мудрецы, это атрибуты мудрости Хохма и Бина. И это тайна вот Хохма и Бина, о которой мы говорим. И это произошло из того, что мы сказали в самом начале, что это нужно для того, чтобы хицоним, внешние силы, атрибуты Ситроха, не получали вот этого очень высокого света, поскольку они для них не предназначены. А Малхус во время Галута, Шехина, как всюду говорится, что Амисраэль вышли в Галут, Шехина вместе с ними, для того, чтобы силы Клипот, силы Галута не получили влияние этого имени, Акодыш Барух Гу сделал так, что оно не спускается вниз. Но выглядит это очень тяжело и очень плохо. Иеремьяу ха-Нави плачет по поводу того, что произошло. И при этом, как Рав Вали почти в каждом пасуке пытается нам сказать, что эти кинот Иеремьяу, этот плач Иеремьяу, вся книга Эйха, говорит нам, что каждый из этих кусочков плача, который плачет Нави, пророк, на самом деле он внутри этого плача, несмотря на горечь того, что происходит, показывает плюсы, которые отсюда происходят. Что каждое наказание, которое приводит Всевышний, в том числе вот такие очень высокие наказания, которые мы сейчас с вами обсуждаем, а коль этого, все это происходит для того. Я думаю, что все слышали известные всякие поговорки, что был Нахум Иш Гамза, его ученик Раби Акива, который выучил от Нахум Иш Гамзу. Гамзу – это также это, который все время, что бы ни случилось, говорил Гамзу Латава. И обычно, когда говорится Гамзу Латава, то, что обычно принято в религиозном мире цитировать в мире Торе и говорить Гамзула Това, имеется в виду, что какая-то вещь, которая произошла, она, безусловно, позитивная вещь, просто я этой позитивности не вижу. И приводятся какие-то примеры, в основном довольно примитивные, как Нахумим Гамза или Раби Акива, я не помню, кто в Геморе это был, который шел куда-то, наступила темнота, он не успел дойти до города, остановился где-то недалеко от города, развел там какой-то костер, оставил своего осла, и в это время лег спать, в это время ветер задул костер, пришли грабители, украли осла и не заметили спящего Тану, ушли. Он проснулся, сказал «Гамзул этого», и потом выяснилось, что это были не просто грабители, это были убийцы. И они перерезали почти весь город, до которого он не успел дойти. Если бы он туда дошел, его бы тоже убили. И если бы горел огонь, они бы его увидели. Так они украли только осла, так бы они его тоже убили. Поэтому то, что он сказал «Гамзул этого», это действительно оказалось все «Летова». Но когда... Нахум Иш Гамзу говорил Гамзу Летова, он имел в виду примерно то, что сейчас говорит Иеремьяу ха-Нави, что происходят страшные вещи, ничего хорошего в этом мире из этих вещей мы не видим и не можем увидеть. Происходит изгнание Шехины, происходит ГЛМ, сокрытие Всевышнего, и ничего страшнее этого произойти не может. Но это и является тикуним исправления, которое в будущем исправит мир. Потому что если бы все исправление – это наказание, которое идет, и наказание, которое приходит в мир, оно само Всевышнего приводит для того, чтобы исправить какие-то моменты, которые должны быть исправлены и не могут быть исправлены только тшувой. Потому что мы уже говорили, что вся Могилатейха, начиная с вопроса, как это можно исправить, рассказывает о том, что только тшувой мы уже не можем исправить. Нужны исури, мы дошли до такого уровня, что, начиная с Адама, на самом деле, который не смог полностью исправить Литакен свой авейр, 130 годами тшувы Адама решен, а мы говорили, что 130 лет тшувы Адама решен, это 13 медот рахмим, 13 мер милосердия Всевышнего, умноженные на 10 лет каждое, каждый из которых по 10 лет занимался Адам, и это Адам, который приводил эту сферу, это качество, эти медот, проявлял их в мире, и тем не менее, даже он не смог своей тшувой исправить полностью то, что совершил. И вся книга Эйха говорит о том, что несмотря на то, что больше какую-то часть мы должны исправить тшувы, но то, что не может быть исправлено тшувы, идет исправление, которое внутри мира через страдания Ам Исраэля и так далее. И понятно, что наша задача уменьшить количество страданий и увеличить количество Торы и Мицвот, с помощью которой мы можем сделать часть хотя бы исправлений. Но тем не менее, все, что происходит, Гамзул Этава, все, что происходит в этом мире после разрушения храма, Иеремьяу ха-Нави приводит, как это ведет к тикуну, почему это является тавой, является добром для всего мира, для Ам Исраэля и так далее. И в данном случае Этава заключается в том, что, несмотря на то, что Малхус перестал проявляться, перестал получать свет через шар, который должен приходить к нему от первых двух букв имени Всевышнего, и получился кибы и холь, не дай бог, что-то напоминающее разрыв внутри своего Творца, внутри самого Творца. И этот разрыв означает то, что мы не видим единство Всевышнего, которое должно быть видно и проявлено в мире от и до. Мы, к сожалению, сегодня этого не можем увидеть, и мы только молимся, что будет день, когда Ехашем и Хат, Ушмо и Хат, когда будет Всевышний един, и имя его едино. А на сегодняшний день мы не видим этого единства. Всевышний-то един, он не изменяется, он не изменен даже сотворением мира. Но наше, Мицедейну, с нашей стороны, мы этого не можем осознать, понять и так далее, то, тем не менее, для того, чтобы пришло к раскрытию этого единства все, Всевышний сделал так, что Шехина, которая находится в Галуте с Ам Исраэлем, она не может не попасть в Галут, потому что иначе Ам Исраэль уничтожится. И поскольку Шехина, Галут Шехина когда-то закончится, то закончится и Галут Ам Исраэля. Поэтому все время, что Шехина в Галуте, ограничен свет влияния этих сферот, и несмотря на то, что имени, буква Ют и буква К имени Всевышнего, и несмотря на то, что это видно как-то не очень хорошо, Галут Шехина, что-то страшное, тем не менее, это Гамзул Этава, потому что если бы в этом Галуте проявился этот свет, то получилось бы, что клипот получили бы питание от этого света, поэтому Всевышний сделал так, что появился Илем вместо Элаким, и внутри Шехины присутствует Гейлем, понятно, Мицедейну с нашей стороны, Тем не менее, Гамзул и Тава, и это тоже хорошо, как мы только что сказали. Таким образом, из-за страха перед Хицониум, из-за страха между другими народами, из-за Галута, прекратился суд Торы внутри Израиля. Это простое понимание того, что здесь написано. И Альписот объяснили нам, что речь идет о том, что атрибут суда в виде Малхуса перестал получать свое влияние, которое ему предназначено, через Шаар, через ворота Хохвы и Бины. Закиним перестали сидеть в суде, а Бахурим Банагинатам, а юноши перестали петь нигуним, петь какие-то напевы. Смысл этого, потому что нагинот, напев, может быть только вместе алии, вместе подъема. Потому что нигун, он приходит со стороны, вот этот напев, он приходит, мелодия, я не знаю, как лучше назвать, он приходит со стороны, кто пели в нормальной, настоящая песня. Все остальные песни, это только хицониум, только внешнее проявление того, что называется настоящей песней. Настоящая песня – это не бурлаки на Волге. Бурлаки на Волге, которые там ухнем, еще раз ухнем и так далее. Это пародия на понятие песни, поскольку она находится в состоянии цаара, в состоянии несчастья. Настоящий нигун – это нигун симхи, который происходил только в Бейт-Мигдаше, когда пели левиты. Вот их пение – это пение, которое настоящий нигун, которое поднималось и доходило до Творца. Есть определенный махлокис, есть определенный спор внутри Геморы Сука, пение левитов, что является главной частью их пения. Музыкальные инструменты, и там было много музыкальных инструментов, которые присутствовали в Авадат Бейт Мигдаш, или сам нигун, или сама мелодия, которую поют устами. Но мы не будем сейчас входить в суть этого махлокиса, но это тот нигун, который прекратился, бахурим перестали петь. На это есть простая кушья, что на первый взгляд видно все наоборот. Что именно нигун больше всего подходит в месте, когда есть ереда, когда есть спуск. Если мы сказали, что суть нигуна, суть мелодии, это лагаалот, поднять, присоединить ко Всевышнему, так же, как во время жертвоприношений, мы присоединяем с помощью нигуна, это одна из частей авоиды, службы Всевышнему, мы присоединяем, соединяем жертвоприношение материального мира с Творцом, то как раз, на первый взгляд, самое правильное во время страданий, во время несчастий, петь, как это делали бурлаки на Волге. Для того, чтобы подняться от несчастья и подняться от ереды, от падения духовного, подняться как можно выше. Так почему же в это время бахурим перестали петь? Ответ на этот вопрос, что если бы они занимались этим пением во время, когда диним, вот эти вот суды, которые находятся, внешние суды, о которых мы говорим, они просто держатся, хватаются за Бахурим, они держатся за Амисраэль, то они бы поднимали вместе с собой вот эти внешние силы в место, которое, не дай Бог, чтобы они достигли эти внешние силы. И тогда бы был бгам, изъян, уже не только на том уровне, на котором он был после разрушения храма, а мы бы кахот силы этого изъяна, не мы, конечно, а бахурим, которые там пели бы, они бы их подняли на более высокий уровень и, соответственно, ухватили бы до какого-то высочайшего уровня. Поэтому бахурим перестали петь, они перестали давать свои нигуним, чтобы не было, не давать силы вот этим хохот кецаним, идолам и так далее, чтобы они не могли войти и ввести эту силу внутрь к душу. И Акодыш Барагу дал им совет это сделать для того, чтобы они приняли свой оныш, свое наказание, которое получилось, в котором они находились во время изгнания, во время разрушения храма, с желанием. То есть они поняли, что происходит, и хотели получить это наказание, и не пытались подняться на другой уровень, потому что, поднявшись на более высокий уровень, они неотвратимо подняли бы на этот уровень те клипот, в которых они сейчас находятся. И тогда бы они увеличили свой бгам и сделали бы этот бгам намного более серьезным. И это то, что написано в пасуке в Дилем. «Бешир лоишту яин, ямер шахар лошатав». В песне «Не пейте вино», и не будет это, не будет горечью, шехар, брага для тех, кто его пьет. Потому что вот это вот пробуждение, которое дает песня, шир, во время, когда Диним находится в своей такой эпогее, очень сильно владеет всем миром, она приводит к тому, что горьше, чем смерть, для того, который держится за вино, которое мишакер, которое пьянит, и вводит его внутрь к душе. Мы знаем, что вино, в принципе, обладает таким сложными свойствами. С одной стороны, мицва кидуша, во всяком случае, медрабоном, установлена на вино. С другой стороны, есть мнение, что дерево, от которого ел Адам Аришон, это было вино. С третьей стороны, Ноах пил вино. Есть шикруто, понятие пьянства, состояние опьянения, как у Лота, который доходит до состояния полного опьянения и так далее. И поэтому вино, оно, с одной стороны, в правильной постановке вопроса, увеличивает к душе, поэтому кидуш, от слова к душе, делается именно на вино. С другой стороны, входит вино, выходит тайна. Человек с помощью вина может постичь, гематрия слова вина, числовое значение, это тайна. Он может постичь определенные тайны Торы. Мицва Пурима связана с Миште Аля Яин, с пиром на вино. Нам сказано, что во время пира, за которую достоится прийти праведники, которые получат пригласительные билеты, которые устроят Всевышний для праведников во время, когда будут кормить мясом Левиатана, мы будем сидеть в шкуре Левиатана и пить вино, которое хранилось с 7 дней творения. Это икор Сауды, это будет вино. Понятно, что Сауда Левиатана, о которой идет речь, я уже об этом говорил, это тот момент, когда... Это не то, что нас угостят вкусной соленой рыбой, а тем, кто хорошо будет себя вести, дадут икру левиатанихи. Об этом здесь не идет речь, красную, естественно. Об этом здесь не идет речь. Речь идет все-таки о более высоких вещах. Это шлав, уровень, соединяющий духовное и материальное, уровень начала получения скара, что-то, которое находится между авойдой и скарой, начало получения награды за мицвот. А награда за мицвот – это раскрытие смысла самих заповедей. Когда человека откроется все, что происходило в мире, тем самым он прилепится к мудрости Всевышнего. Это и есть скара ламаба. Он начинается с трапезы Левиатана. И вино, которое туда дают, показывает, что ему откроется садот, откроются тайны Всевышнего. Таким образом, мы видим, что вино обладает двояким действием, но положительное и отрицательное, собственно, как все вещи, которые есть в мире. Так вот, вино, о котором сейчас идет речь, «Бешир лой штуяин», потому что после того, как разрушен Бейт Мигдаш, соединить песню и вино, оказывается, неправильно делать, кроме Судат Митсва, где есть специальные песни, шабаты и так далее, которые «Киэйн», некоторый отголосок очень далекий тех песен, которые пели левиты в Бейт-Амикдаше. Понятно, что это другие мелодии, другие песни, но они выполняют то же направление. Направление возвышения трапезы, которую мы едим. И тем не менее, у нас есть много гзерот драбонан, которые сегодня есть. Я прочитаю до конца абзаца и поговорим на эту тему. Потому что, когда пробуждается песня во время, когда Диним, мир, Диним властвует над миром, суды, то это приводит к тому, что идет горечь, равная смерти. И человек, который держится за вино в тот момент, когда он входит вместе к душе, то от него выходит большое разрушение на очень высоком уровне. И внешние силы держатся за него, и слишком сильная. И это тайна того, что «Коль ешарер бахалон херев басав». Если будет голос пения в окне, то это приведет к хереву, к мечу и к разрушению. Поэтому получается, что это тоже то, что бахурим перестали петь. Это было очень позитивное действие, что они отказались от своего пения для того, чтобы внешние силы не определили вот это вот, не завладели тем уровнем, на который песня может поднять. Очень похожие, как бы, ну, понятно, это один пасук, но очень похожие причины, по которым это происходит. Я только хотел сказать, что после разрушения второго храма было несколько гзерот, которые находятся в Геморе Гитин, по-моему, 7-й дав, если я не ошибаюсь, может, 8-й, в Геморе Гитин, я не посмотрел. Там Гемора говорит о том, что после разрушения храма Бепамфле Шель Веспасианус были несколько гзерот, несколько запретов, связанных с хурбан, с разрушением, не обязательно, с разрушением храма. Эти гзерот, эти распоряжения были, касающиеся одежды определенных видов, касающихся того, что сегодня принято во время свадьбы некоторые вещи, которые приняты. И была гзейра, которая запрещает во время, когда мы участвуем в какой-то трапезе, во время, когда мы пьем вино, запрещено петь песни с помощью музыкальных инструментов. Петь песни словами можно, но игра на музыкальных инструментах, они самху, рабонан, который сделал эти гзейры, самху на вот этот пасук. «Бешир альти штуяин» – «С песней не пейте вино». Есть запрет сегодня приглашать музыкантов на трапезу в будний день, в шаббат, понятно, тоже, но в шаббат по другой причине, для того, чтобы не нарушить вот этого запрета и с песней не пить вино. Определенные нигуним, определенные напевы, как я сказал, разрешены, поскольку это является частью мицвы, для того, чтобы мы в шаббат могли поднять нашу сауду. Те, кто умеет петь, очень позитивно, если они поют «Змирот шаббат», те, кто не умеет петь, типа меня, я воздержусь от высказывания, что я думаю на эту тему, вы сами догадаетесь. Но, в принципе, нормальный, хороший нигун во время суда шаббат – это то, что у нас осталось. И это внешнее проявление того, что давала музыка в Бейт-Мигдаше, где были различные музыкальные инструменты, в том числе напевы этих музыкальных, нигун этих музыкальных инструментов, он очень сильно соответствовал целому определенному строению. И это можно увидеть в Гилем Давида Мелаха, который написан, Мизмор Эль-Шминит и так далее. Каждый из них что-то отражает, но это уже не наша тема. Таким образом, мы разобрали всего один пасук почти за полчаса. Ну, извините, но пасук был для меня довольно длинный, поэтому так получилось. Следующий пасук номер 15, который говорит: «Прекратилась радость сердца нашего, превратился в траур хоровод наш». Блашон а-Кодеш, он звучит: «Шават мисос либейну нехпах ле авель махуло». Ну, в общем, перевод: «Возвратилась, вернулась наша радость наших сердец и превратился в горечь, в траур наш хоровод». Очень близко к тексту переведено по-русски, все равно ничего не понятно. И вот уже известно, что арот, существуют две короны: корона хесада и корона суда, корона бесконечного добра и корона строгого суда. Эти две короны, они входят в сердце человека и оживляют, и радуют человека. После этого из сердца они распространяются во все остальные органы для того, чтобы оживить эти органы и для того, чтобы их радовать. Симха, радость, это то, что оживляет человека, и без симхи невозможна никакая жизнь, потому что из нее выходит симха, это источник хаим, источник жизни. Настоящая симха, настоящая, жизнь бывает тоже разная, люди по-разному живут. Настоящая симха – это симхат Тора, это радость от Тора. Потому что Тора называется Эцхаим Ламахзикимба, дерево жизни для тех, кто за него держится. Но когда из сердца выходят эти света, этот свет, два вида света, два вида короны, которые дает человеку Всевышний, направление добра и направление суда, то радость выходит из сердца, и также все остальные органы находятся в горечи и в авилуте. И это то, что написано: «Шават мисасон либейну, нехпах лавель михолейну», что вернулись от радости наши сердца, они возвратились, и, соответственно, возвратился к авилуту, к трауру наш хоровод. То, что упоминается здесь, махоль, я не знаю, хоровод – это такой, может быть, не очень хороший перевод. Махоль – это, ну да, наверное, хоровод, танец. И то, что этот танец превращается в авилут, смысл этого, потому что если сейчас останется радость, это фактически продолжение предыдущей мысли. Если сейчас останется симха и радость, то увеличится количество света, тот свет Всевышнего, который будет даваться нам, он будет падать, и во время этой радости он распространится на все органы, включая ноги. Хоровод, танец – это нижние органы, которыми человек танцует, это ноги. И несмотря на то, что они выходят наиболее удаленные от сердца, от всех остальных, от разума и так далее, И, собственно, понятие махоль, хоровод, танец, я не знаю, как его проводить, это прыжки, которые мы делаем ногами, подпрыгивание. И мы радуемся из-за того, что есть огромное количество света, которое входит в нас. И это приходит, когда происходит какая-то хорошая новость к человеку приходит, что-то подобное. То человек становится как бы легче. Ему легче ходить, легче бегать, легче прыгать. Он начинает более легкий быть. Потому что сердце его несет его ноги из-за того, что в сердце приходит много света от Всевышнего, и эти света, эти виды света, они распространяются до ног человека во время его радости. И тогда человек превращается в такое легкое создание, начинает радоваться, веселиться, плясать. Но все чувствуют себя легче, когда что-то хорошее. Когда же приходит какая-то басарара, какая-то горькая вещь, плохая вещь приходит к человеку, то этот свет из-за горечи оставляет человека. Дугма этому, пример этому, который мы знаем из Хумаша, что Яков Авину, когда узнал, что Йосеф погиб, его оставил пророческий дух, Руах ха-Кодеш, оставил Якова, и от него ушло пророчество на то время, что Йосеф был с ним разлучен на 21 год. И так, когда потом ему сообщили о том, что от Йосеф хай, все еще Йосеф жив, то «Ихье Руах Яков Авину», ожил дух Якова, то есть к нему вернулся Руах ха-Кодеш и вернулось пророчество. Потому что пророчество не может находиться в состоянии ацувута, авилута, в состоянии траура, в состоянии горечи. Поэтому человеку становится горько, и рух, вот это вот состояние, от него уходит. И он превращается, человек, когда эти арот, когда этот свет от него уходит, он превращается в человека, которому пришло плохое известие, что все из-за горечи его оставляют весь свет, в том числе свет пророчества для того, кто пророк. И все органы его становятся очень тяжелые, и он находится в состоянии траура. Тем более, ноги, которые самые далекие и самые низкие, они наполняются тяжестью больше остальных. Вот, и он сидит и не сдвигается с места из-за своей даги, из-за своей даги, горечи, печали, я не знаю, как это перевести, опасений, которые у него есть. И это то, что сказано «Неапах лэвель махалио», что этот танец превратился, обернулся, перевернулся в авилут. Но «Лаотит лаво» в будущем, когда свет в большом количестве распространится значительно сильнее, чем было раньше, то произойдет новое явление, о которых написано «Аз едалекки эйль Песах». Тогда будут прыгать как серна, я не знаю, которая пасах, которая перепрыгивает. И еще написано «Ах тисмах бутулаба махоль», и тогда будет радоваться девушка вот в этом хороводе, «И бухури воскиними их дав», и старики, и юноши вместе. Что все это теперь понятно после того, как мы приоткрыли эту тайну, говорит Рав Вали. И об этом говорит Ирмияу ха-Нави, что сейчас хороводы кончились, и радость ушла из сердца, сердце наполняется горечью и печалью, соответственно, наступает тяжесть, наступает авилут, траур. И самые тяжелые дни траура человек практически не ходит. Он сидит шиву, йошев шиву. Он не носит кожаную обувь, которая является обувью для того, чтобы показать, что ноги служат для хождения. Человек в это время не обут. Он находится в состоянии траура, скорби, поэтому он даже не только не прыгает, как серна, и не ходит в хороводах. Он в это время находится в состоянии именно траура, именно печали, поэтому он находится в сидящем состоянии. Это шива, сидение на низком, на земле. Вот когда проходит какое-то время, траур начинает уменьшаться. Между семью после шивы человек уже может выходить из дому, ходить на работу, ходить в бейт-кнессет. В первые дни он сидит, даже не выходит даже в синагогу на молитву, если есть такая возможность, и так далее. К нему приходит миньян молиться, и это траур, который происходит. Сейчас этот пасук нам говорит о том, как этот траур произошел во время разрушения храма, то, что Иеремия ха-Нави объясняет, что происходит. Но объясняет, что это тоже часть добра, которое сделал Всевышний, потому что бы если свет, который дает Всевышний, наполняющий человека симхой, вошел бы сейчас человека в этом состоянии, то, соответственно, человек, который находится внутри клипот, он бы этот свет дал заряд не только человеку, но и клипот. А поскольку нам нельзя кормить клипот, нельзя давать им дополнительную еду, то поэтому Акодыш Бругу ограничил это для того, чтобы сейчас человек находился в состоянии, когда аль-едей посредством тикуним, который он делает, шовой, торы, мицвот и так далее, он не накормил мицвот. Потому что много раз мы говорили о разрушении храма, и понятно, что это одна из страшнейших вещей, но еще более страшно было бы, если бы мир был погружен в вот эту вот клипу, и мы приносили жертвоприношения, потому что эти жертвоприношения поднимали бы ко Всевышнему и соединяли с ним весь этот мир, включая те клипот, которые в нем находятся. И, соответственно, тикун после этого, очищение от этих клипот, уже сделать было бы невозможно, если продолжали жертвоприношения. Поэтому Акодыш Баруху убрал храм и оставил нас молитвы, которые мы должны очень хорошо отсеивать и знать, о чем мы молимся, потому что иногда, на самом деле, внутри молитвы, когда мы даже молитву Шмоне Эсре, думаю, что это надо сказать в какой-то момент, когда мы молимся Шмоне Эсре, а мы понятно, что молимся о том, чтобы все было хорошо, я не знаю, человек, который молится о том, чтобы все было плохо, потому что он боится, что если у него все будет хорошо, то он даст питание клипе. Это было бы очень странно, если бы человек так молился, поэтому такой молитвы Аншей Кнессет и Гадалам уже Великого Собрания не написали. И молитва, которая написана, слова молитвы, мы можем хорошо прочитать и понять, что основная молитва, мы просим о здоровье, о продовольствии, о деньгах, о дождях и так далее. Но наши просьбы, они все сами по себе, включают какие-то вещи, которые связаны с вот понятием какого-то благополучия внутри этого мира. На самом деле это не так. Икар молитвы – это соединение всех миров, и каждый из этих брахот, кроме того прямого смысла, который мы иногда в ней видим, имеет очень серьезный смысловой оттенок, который связан с тайнами составления Аншей Кнессет и Гдала Брахи, и они соединяют все миры со Всевышним и оживляют все миры. И без нашей молитвы мир бы не мог существовать, он бы просто отделился от Творца и умер. Поэтому каждый из наших тфилот – это очень важная часть оживления всего мира, как об этом пишет Невежахаим, Рамхаль и так далее. Но, тем не менее, при этом, когда мы молимся, у нас мы молимся и говорим простые слова, относительно простые в кавычках, слова, которые там написаны, и, соответственно, этому мы можем своими просьбами привести именно к кормлению клипы, которая существует в этом мире. Я приведу один пример в форме практически анекдота. Но, тем не менее, один простой пример я приведу. Известно, что испытание бедностью, оно легче, чем испытание богатством. Я думаю, что никто из нас не знает ни одного человека, который просит Всевышнего, чтобы он его сделал бедным, потому что он боится не пройти испытание богатства. Обычно люди просят о парносе, о деньгах, и совершенно не боятся испытания богатства, потому что твердо уверен, что они это выдержат. Теперь короткий анекдот. Человек обращается к Всевышнему и спрашивает: «Акодыш Брау, когда ты уже начнешь меня испытывать богатством?» «Не, я не прошу, я просто интересуюсь». Поэтому люди, им свойственно просить какие-то вещи, и тем самым их просьбы не уходят просто так в холостую. Понятно, что Всевышний фильтрует и делает, не делает то, что безумно вредно человеку и человечеству, но, тем не менее, эти просьбы не проходят просто так, и они оказывают какое-то влияние. Поэтому эти влияния, те 12-13 брох, которые называются бакашот в середине Шмоне Эсре, они могут привести в мир какие-то вещи, которые на самом деле сугубо отрицательные вещи, которые человеку, который молится, кажутся очень положительными. И тогда его тфила может принести какой-то вред внутрь этого мира. Объясняет Бааль ха-Лешем, что поэтому, когда мы кончаем молитву, последняя браха, которой мы молимся «Борох ата Ашем, амарех ата мой Исраэль башалом». Благословен ты Всевышний, который миром благословляет Ам-Исраэль, благословляет народ Израиля миром. Существует понятие в Каболе, я не буду в него входить, не очень умею это делать, совсем на уровне 2-3 слов. Существует понятие «хашмаль», которое указано у пророка Иехескеля, и это целая наука, что такое это понятие «хашмаль». На современный иврит Элиэзер бен Иуда взял из Танаха это слово, перевел как «электричество». В описании Хескеля это существует, буря, ветер, голос и так далее. Это виды клипот, которые окружают к душу. И к душе находится внутри этой кожуры, которая называется клипот. И между к душе и клипот находится хашмаль, который является нечто напоминающее систему полупроводника, который делает так, что к душе она должна оживлять клипот, но в том количестве и качестве, которое это задумал Всевышний. И она проводит через этот фильтр, называемый хашмалью, свою святость и свою гашпоу для того, чтобы клипот существовали столько времени, сколько Всевышний хочет, чтобы они существовали, но не дает клипот сделать обратный свет и отреагировать и привести свое влияние на к душу для того, чтобы к душе от них не затумилось. А количество и качество к душе, которое приходит к каждой клипе, измеряется вот этим хашмалем, который является системой фильтра, который проходит. И поэтому то, что мы сейчас читаем, что Акодыш Барагу дал мысль бахурим, юношам, чтобы они не пели, чтобы они не играли на музыкальных инструментах, дал Гзейру Мидарабонан, Рабонан дал мысль о том, что надо создать определенный запрет играть на перу, на музыкальных инструментах и так далее. С Киним перестали судить, у нас не судят часть судов сейчас, потому что это невозможно, потому что в любом бейт-мишпате должна находиться Бейздине, должна находиться Шехина, и если она войдет в тот современный суд, который существует, то это сильно повредит, поскольку даст питание клипот и обратный ход от клипот к душе. Поэтому Акодыш Барух все это вот так вот завернул. Во время нашей молитвы мы кончаем броху, Ашема Мивареха Тамоба Шалом. Бешалом, гематрия слова Бешалом, это хашмаль. То есть, когда мы благословляем Исраэль миром, мы проводим какое-то действие, говорит Бааля Лешем, последнюю броху, о которой мы говорим, эта броха является молитвой и просьбой, что если внутри своих брахот я могу этими брахот, притягиванием того света, который притягиваю в мир своими брахот, я могу навредить миру, то я делаю так, чтобы все влияние было ограничено шаломом, то есть хашмаль, который сделает пропускную способность моей тфилы и обратный свет таким образом, чтобы моя тфила не навредила миру, а внесла в мир шалом, а не что-то другое. Ашем мивареха тамоба шалом. Это последняя заключительная часть молитвы. Потому что внутри молитвы, когда мы обращаемся с просьбами, понятно, что одна из таких просьб в качестве анекдота, что человек молится о том, чтобы... Ну, известный анекдот, что он сделал какую-то мицву человеку, и Всевышний ему сказал, что можешь попросить какую-то просьбу. Любая твоя бакаша будет удовлетворена, твоя просьба, при условии, что соседу я дам то же самое, но в два раза больше. Человек думал-думал и попросил ему выбить один глаз. И понятно, что у человека желание, чтобы у кого-то было плохо, иногда выше, чем желание, чтобы у кого-то было хорошо. Как в самых разных анекдотах, что человек молится, чтобы соседа умерла корова, чтобы женщина молится, что если ты не можешь сделать, чтобы я похудел, Всевышний, сделать так, чтобы моя соседка поправилась и так далее. Подобных вещей, понятно, что не в таком открытом виде, хас вишолом, но подобных вещей может быть очень много, и это то ограничение, которое мы ставим брохом, гашем и вареха, тамо бы шалом. Окей. Следующий пасук, Тетзайн, пасук номер 16, он говорит: «Упал венец головы нашей, горе нам, ибо согрешили мы». «Нафла атерет рошейну, упал корона наш с нашей головы, ой на, лану, ой нам, кихатану, потому что мы согрешили». Говорит Рафвали: «Нафла атерет рошейну, ой на, лану, кихатану». Вот, уже известно, что... Ой-вай, секунду. Окей. Уже известно, что Исраэль, Ам-Исраэль, называется головой, и среди сферот Всевышнего Малхус, царство, это атара, корона, которая находится... украшает предыдущий сферот. И во время Галута эта Малхус падает, эта корона падает и попадает внутрь клипот. Поскольку Шехина, Малхус, должна идти, должна, так решил Акодыш Барагу, что он отправляет Шехину в изгнание вместе со своими сыновьями. И это та тайна, пасука, который мы уже читали, «Бепашеейхам шалхаимахем». С вашими грехами, несмотря на ваши грехи, с вашими грехами, я послал ее с вами. И это сказано. Шимонейни траля крамим кармей шели лонатарти. Идут различные псуким, которые говорят примерно одно и то же, которые говорят, что Шехина была вынуждена пойти, упасть, спуститься, я не знаю, как правильно перевести, объяснить, со своей ступени, вышей к душе, которая находится, что это называется виноградник. Широширим рассказывает, как Шунамит уходит из виноградника, бродит по винограднику и так далее. Шехина спускается со своих душ из этого виноградника, чтобы стать рош лошаэлим, чтобы стать главой для лисиц, спуститься в более низкий мир, который фактически называется мир смерти, отделение от Всевышнего. Шехина, которая часть самого Всевышнего, Всевышний отправляет часть себя. Иногда это называется Бат-Мелах, царскую дочку, принцессу, отправляет внутрь вот этих вот всех миров, в которых мы находимся, для того, чтобы она была с нами, для того, чтобы мы могли выйти когда-то из Галута, и Галут когда-то закончился. И она становится внутри этих миров, Рош Лашалим, главой, главной для лисиц, что это дарга, уровень грязи. И Шехина попадает в эту грязь для того, чтобы сохранять своих детей, чтобы они не пропали в земле своих врагов. Однако уже известно, что это произошло из-за тех аванот, из-за тех грехов, которые делает там Исраэль, и они привели к этому состоянию. Что если бы не было этих грехов, то она постоянно бы находилась на своей ступени. И это то, о чем сказано «Коль квод батмелах пнима». Вся почесть, вся слава царской дочки находится внутри. И она бы не должна была выйти наружу в те ступени, в те уровни, которые называются, я перевожу словом, грязь, нечистота, я не знаю как. И таким образом не было бы бгама, изъяна в понятии к душе, которая относится к Шехине, к Малхусу. И это о том, что говорится «Ой, налану кихатану, ой, нам, что мы согрешили, и то, что мы согрешили, пришло к тому, что Малхус, то есть корона, упала со своей головы». То есть произошло спускание короны, то есть Шехины, в Нижний мир. Слово «ой», «ой», «алиф», «вав», «ют». Его числовое значение «тов», «хорошо». То есть это 15, правильно считаю? Нет, это 17, извините, это 17. Числовое значение слова «ой» и слова «тов», и то и другое 17. И «ой» и «тов» означает понятие добра, и на первый взгляд это ровно наоборот тому, что произошло. Мы говорим «ой», а подразумеваем внутри него, подразумеваем, что это «ой», это и «тов» тоже, это и «хорошо» тоже. Упала корона, чего ж хорошего. Потому что во время, когда Шехина находилась на своем месте, то об этом сказано в пасуке «Эйм габаним смеха». Мама вместе с сыновьями радуется. Шехина радуется со своими детьми, с Амисраэлем, с Невроем, с созданиями, которые есть в мире. И тогда все добро шло Амисраэлю, что к ним приходило шефа, влияние, изобилие. Имеется в виду не столько материальное, сколько духовное изобилие. Брибы в огромном количестве, без сокращений. И они давали, от них шло это изобилие и расходилось на весь мир, в том числе на народы мира, и весь мир получал изобилие духовности и материальности Творца, который исходит от Творца. Что не так, когда Шехина спустилась со своей ступени и попала вместе с Амисраэль в Галут? Что теперь это перевернулось от того, что было раньше, что главная часть шефа, гашпо, теперь идет не к Израилю, а к народам мира, а они дают крошки со стола Исава, которые иногда нам достаются. И мы видим, что мы находимся в Галуте, этот Галут находится и у себя дома в Эрец-Исраэль, и в любой другой стране. И все изобилие теперь, все влияние Всевышнего идет через народы мира, и Израиль вместе с ними получает там, где он находится. Если это за границей, то часть основная этого влияния идет через ангела, принадлежащего этому народу. Если это в Эрец-Исраэль, то, может быть, это идет каким-то другим образом. Есть разные какие-то вещи, которые на эту тему написаны. И это тайна того, что написано. «Каха яхлубны Исраэль эт лахмам таме багоим». Так будут есть сыновья Израиля свой хлеб в туме среди народов мира. Как написано в Зохаре. В Зохаре я не знаю, что написано, он приводит цитату. Но нет, цитату он не приводит, он только ссылку приводит, я извиняюсь. Что в Зохаре написано, что во время Галута Амисраэль будет в туме есть свой хлеб, находясь в изгнании среди народов мира. И несмотря на это, ты должен знать, говорит Рафаэль, он как всегда гнет свою линию, что это тоже позитивно и хорошо. Что если бы не Шехина не попала внутрь этих клепот, то не было бы больше никакой тиквы, никакой надежды на избавление для Израиля лаалам ваэт, во веки веков. Почему? Потому что геула, избавление, окончание галута, она связана именно с тем, что должны быть выбраны все нацисот, все искры, которые находятся внутри тела клипы. И чем глубже мы опускаемся в галут, тем ближе мы к этим искрам, но тем грязнее мы становимся, чем грязнее мы в галуте. И это сот, тайна того, что сказали мудрецы. «Эйн бен Довид ба, ачейх илу кольны шимот шебегу». «Не придет бен Довид, то есть Машех, до тех пор, пока не придут, не закончатся все нешамот, которые собраны в теле». Тело – это хранилище нешамот, пока все эти нешамот не окажутся в мире, и все клипот не будут очищены от нешамы, от нешамот, от искры святости, то до тех пор бен Довид не придет. Получается, что то, что Малхус попала в такую ситуацию галута, это мамаш ее кимота, это мамаш по-настоящему выводит ее восстановление и восстановление всего мира. Что строение Малхуса не может быть закончено, а только посредством того, что будут собраны все нацицот, которые все искры, которые нужно вытащить из клипа и собрать вместе. Эти искры туда попали еще до творения этого мира, часть этих искр. Часть их выделил Адам Аришон во время нахождения в Ганедане. Остальное мы должны сами оттуда забрать, но часть этих искр туда попала из-за наших аверот. То есть здесь происходит как бы эти искры были там изначально, не только наши грехи их туда послали. Это был замысел Всевышний изначально, потому что мир создан несовершенным, незавершенным, его нужно литакен, независимо исправить, независимо от наших аверот. Это замысел Всевышнего, чтобы человек пришел в мир для авойды, для работы, а не просто получить награду и все. Но при этом понятно, что мы своим поведением сделали так, что часть этих искр стала намного глубже и намного более погрязла в клипот, часть искр, которой там не было, мы тоже туда спустили. Но при этом огромную часть подняли. Не знаю, как мы, но цадиким, которые были в прошлые времена, начиная от Адама и до наших дней, работали над этим, работали очень сильно, и нам тоже предстоит это сделать. Поэтому строение Малхус не может быть шалем, цельным, до тех пор, пока это не сделано. Поэтому Малхус вынужден был Всевышний отправить, сделать так, что она попадает вместе с Амисраэль в Галуте. И вот смысл этого, потому что «Эшев бехоше гашем орли» – человек, который не человек, нахождение в темноте дает свет. То есть нахождение внутри хошеха, тьмы, которая называется клипа, не было сделано, а только для того, чтобы дать свет вот этих нецицот, которые нужно оттуда выбрать и отправить их в нужном направлении, в направлении к душе и соединить со святостью. Для того, чтобы закончено было строение всех миров, включая мир Шехина, мир Малхус, посредством этой выборки, этой работы. Получается, что если мы сейчас находимся в горечи, в расстроенных чувствах, то это приведет к симхе, к радости впоследствии. Что это окончание берура, окончание выборки вот этой святости. Что тогда проявится, закончится все царот, все страдания. И это то, что говорит Миконен, плачущий Ирмияу ха-Нави. Он говорит: «Ой на лану кихатану, ой нам, что мы согрешили, что слово «на», «ой, на», слово «нуналев», это сейчас мы согрешили, «ой, нам сейчас». То есть это «ой», которое есть сейчас, во время, когда мы заняты работой и выбираем, забираем святость из клипы, но в будущем оно приведет к добру, к симхе, которая происходит, поэтому гематрия «ой» и гематрия «тов» – это одно и то же, одна и та же, это 17, и оно приходит и поднимается, и приходит в результате к тому, что «аз его», как там написано, «носа мэша боево барины смеху», когда с радостью будут «бэдима зару», «бэдима», ну, в ширгамалоте, что в горечи, в слезах мы сеяли, и в радости мы будем жать, собирать урожай. «Барина и к цару». То есть результаты «боево барина насеем ломотав». Мы в радости поднимаем вот эти снопы. То есть в результате та работа, которая будет сделана, тот берур, который будет сделан, приведет к понятию симхи, к понятию радости, к понятию рина. Поэтому слово «ой», слово «тов» – это одно и то же слово, только это проявление сейчас, а то проявление потом. Сейчас это проявление «ой», потом это проявление «тов». Это, в общем, то, о чем я когда-то говорил, по-моему, я давал лекцию про Авилуту, про законы скорбящего, это много лет назад было. Был такой цикл по поводу смысла заповедей каких-то определенных. И туда было включено заповедь Авилута, скорби. И мы обсуждали, что только человек, который скорбил, может лейтнахэ, может быть утешен. Утешение – это результат, это часть Авилута. Поэтому человек, который не скорбил, он не может утешиться. Поэтому в Галахот Тиша Биав написано, что человек, который скорбил по поводу разрушения храма, по-настоящему скорбил, ну, в том числе постился, даже, может, в зависимости от того, насколько он скорбел, в зависимости от этого будет результат. Он удостоится увидеть биньян Бейт-Амикдаш бе-биньяно, построение храма, уже построенный третий храм. Потому что человек, который скорбил, эта скорбь не является целью. Целью является нахама, утешение от скорби. Поэтому человек, который скорбит по поводу отсутствия Бейт-Амикдаша, человек, который читает книгу Эйху в Тиша Биав, слушает уроки по Эйхе, занимается скорбью, то этот человек удостаивается увидеть храм, который будет построен. Хорошо бы, чтобы мы тоже удостоились, это в скорости в наши дни, но только после того, как все нецесот к душе, все искры святости будут подняты и присоединены к Творцу. Я вижу, что дальше идут комментарии на сдвоенные псуки, довольно длинные, поэтому это будет неправильно, если я буду дальше продолжать. Я на 3 минуты раньше или на 2 минуты закончу, потому что начинать следующий пасук – это новый иньян, это будет не вовремя. Всего доброго, большое спасибо и до следующих встреч в эфире. Мы дошли до пасука номер 17, 5 главы. То есть нам осталось 5 псуким, то есть либо вслед… Ну, у меня есть еще одна идея по поводу Эйху. Ну, думаю, что 2-3 занятия, и мы закончим книгу Эйху. До свидания.